эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси и у свете больше подробязно. Подеи вокруг непризнанного союзу поляков погоршили дочинение помеж Брюсселем и официальным Менском. Из аэропорта Менск-2 сегодня не вылетел на Франкфурт самолет авиакомпании «Люфтганза». Народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин по-ранейшему находится у реанимации. Про это позднее в сегодняшней программе, а почнем мы сегодня поведомлением с Варшавы. Сегодня там отбылася встреча президента Польши Леха Качинского со старшиней непризнаванного уладами Беларуси союзу поляков Анжеликой Борис. Про подробязность этой встречи поведомляет керовник информационной службы телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий.
После встречи с Анжеликой Борис Лех Качинский выказал полную солидарность с союзом поляков на Беларуси и закликал до солидарности в этой справе весь Евразвяз.
Это мой обовязок, как президента Рзечпосполитой и... Есть для меня же очевидным.
Это мой обовязок, как президента Польши, и это видовочно для меня, что я выказываю такую полную солидарность. Але подкреслю, что тут важен еще один накирунок. Конечно, справа польской меньшинства дотычит передусім моей краины, але это справа солидарности усяго развязу, и на это я хотел бы различивать.
Справа моего краю, а это справа солидарности целой Унии Европейской. И на то хотел бы личить.
Польский президент означил так само, что Польша теперь обороняет не только правы польской меньшинства, но и правы человека в уголе, правы оппозиции. Качинский заявил, что верит в то, что затятая борьба за правы человека в Беларуси, какая теперь идет, скончится перемогой для всех белорусов. В свою очередь, Анжелика Борис выказывала щирую подяку президенту Польши за поддержку и за солидарность. Борис додала так само, что шмат для кого с поляков в Беларуси, Лех Качинский является так само ихным президентом. Это была цитата. Размова Качинского с Борис протягивалась каля 40 хвилинов и выкликала велизное затекавление польских сродков массовой информации. Правоздачи для прессы, короткие выступы для прессы Бориса и Качинского транслявались в живом эфире у всех ведущих польских телеканалов.
Керовник информационной службы телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий рассказал про сегодняшнюю встречу в Варшаве президента Польши Леха Качинского со старшиней непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Анжеликой Борис. В вторник и среду Анжелика Борис возьмет удел в поседжении Европарламенту, где будет обмерковываться и белорусско-польский конфликт. Тем часом Кэтрин Эштон, верховный представник Евразвязу по внешних связях и политике безопасности, сказала сегодня журналистам, что опошние подеи вокруг непризнанного союза поляков в Беларуси погоршили дочинение помеж Брюсселем и официальным Менском.
Мы занепокоены акцией милиции супраць союзу поляков Беларуси и его старшини Анжеліки Борис. Гэтая подея означает змену до горшага у наших отношениях с белорусскими уладами.
Эштон выступила на прессовой конференции после споткания Рады министров Евразвязу в Брюсселе, на яким на пропанову Польши обмерковывался конфликт вокруг союзу поляков в Беларуси. Эштон додала, что на встрече не закраналася справа санкций супраць белорусских уладов.
Мы не обмерковывали никаких санкций. Мы обмерковывали шансы провести диалог с министром замежных справ в Беларуси.
Польский парламент закликал Брюссель отреагировать санкциями у дочинения до Менску на недавние затримания и арешты представников Союза поляков, которые протестовали супраць захопу белорусскими уладами польского дома у Івянцы. Кто, на вашу думку, виноваты у конфликте вокруг Союза поляков? Меркованием городенских минаков на эту тему цікавился сегодня Сергей Островцов.
Ну, я что скажу, что надо мирным шляхом уладковывать это, шляхом перемов. Не разумеют их людей, кто из этого робит политику. Вот так коротко.
А кто виноват в конфликте, на ваш погляд?
Мне тяжко сказать, но если на той суд, який проходил, то, ведомо, то я, ну, я так скажу, может, даже и авантюристы, которые, может, специально провокацию эту устраивать. Ну, те, кто там забронял там полякам заходить в той дом, прохопил эту маемость, которая им не належит.
Не польский вопрос, и полякам нечего сунуть нос сюда. Потому что поляки разберутся сами, я сам поляк, и разберутся не сами, между собой.
Я не ведаю, кто виноват. Лидера одного из них ведаю. Крышковский тогда уж Тадеушевич.
Слышал немного, но конкретно не знаю, кто виноват. Я не могу сказать однозначно.
А что-то по телевизору показывали?
Ну а кто виноват в конфликте?
А бог его знает, без понятия, даже не знаю.
А в воскресенье по всем каналам показывали.
Ну, на вашу думку, кто виноват в конфликте?
Деньги. Деньги, которые крутятся и которые кому-то пристают к рукам, а кто-то тоже хочет. Но не получается. Не знаю, так как если подаю средства массовой информации, то там и деньги замешаны, и перетягивание одеяла на самого себя. Каждый хочет в свою сторону. И доля истины в том, что, может быть, предвыборная гонка президентская влияет. Все тоже может быть.
Мне там чуть сильно не надо, бо у меня это Борис, это с моей деревни. А что рассказывать?
Ну, а кто виноват в конфликте, по-вашему?
Ну, не знаю, не знаю. Свои местные тут занимаются. Хиба так?
Мы в общих чертах слышали, так скажем. А кто, почем и как, без понятия даже. Говорилось то, что поляки трохи виноваты по отношению. Человек какой-то выступал определенно. Ну, говорю, что поляки нас, скажем так, молодежным словом гонят. Поляки на белорусов, скажем так.
Хто, на вашую думку, виноваты ў канфлікце вакол саюзу палякаў? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні.
У новым выпуску «Дому літаратара» радыёдэбют аднаго з самых яркіх маладых паэтаў Віталя Рыжкова. У пяцікніжжы «Свабоды» пяць найлепшых беларускіх дэтэктываў вызначыць Наталка Бабіна. А Сергей Паніжнік раскажа пра ўкладзеную ім беларуска-літоўскую анталогію, якую выпусціла ў свет Міжнародная асацыяцыя беларусістаў і ў якой прадстаўлена 136 аўтараў з абедзвюх краінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі сёння паведаміў, што ў яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць два заводы. На адным будуць збіраць трактары, на другім – грузавыя аўтамабілі. Дыпламат спадзяецца, што праз два гады гэтыя прадпрыемствы ўжо пачнуць сваю вытворчасць. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес сказал, Венесуэла пропоновала Беларуси, кроме нафты, займаться еще и добычей на своей территории газу и надо створить специальное совместное предприемство. Однако беларусы погодились только поширить уже иснующее предприемство, якое займается покуль выключно нафты. Тому больше докладно об газовых перспективах покуль казать тяжко. Что тычется нафты, то тут, как сказал венесуэльский дипломат, работа идет по пляну. Правда, больш-менш докладно о термину, когда начнется сдобыча, и тут не прогучало. Амбасадар Нуньес у своем выступе больше акцентов робил на социальных питаниях. Так он лечит, что и Венесуэла, и Беларусь ставят на мете домогчися социальной справедливости.
А один из способов домогчися социальной справедливости, прогрессу и добробыту для всех – это быть свободными от усилякой из внешней залежности. Сёлета Венесуэла святкуя 200-е угодки обвещения своей первой национальной незалежности. А у лютым 1999 года начался революционный процесс, который досягнул небачного догэтуль у Латинской Америцы роўню по своим демократичным и мирным характеры. Доказом этого служит такий факт. Тягом 10 годов у нас проведена 15 референдумов. Яны организовываются для того, каб менавіта народ зрабіў свой выбор.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч твердзіць, при проведении референдумов найперш трэба улічваць, у якіх умовах яны адбываюцца.
Можна колькі заўгодна пытацца у людзей адказы на нейкія пытанні, але ж калі людзі пазбаўленыя інфармацыі, якая неабходна для отказу на это пытание, то вы получите не меркование людей, не меркование народу, а вы отримаете только подтверждение, ну, не ведаю, своих решений. В этом смысле референдумы у тоталитарных краинах, те у краинах, где люди позбавлены свободного отримания информации, это есть способ манипулирования громадским меркованием, громадской думкой, а не свечение демократичности.
Спадар Мацкевич означает, что Венесуэла специфичная краина.
Венесуэлу можно лечить свободной краиной только у тым сенсе, что там человека могут позбавить життя, например, за ноутбук, за мобильный телефон и так далее. Да? Там держава не может не справиться навод с криминалом, який вельми распаўсюджаны в этой краине, и шмат бедноты городской, жабраков там и просто бедноты, якая не подпарадковывается ніяким законам и живе по своим уластным криминальным там субкультурным неким правилам.
До речи, амбасадар Венесуэлы сегодня поведомил, что виноватых у забойстве белорусского громадянина у ягонай краине покуль не знайшли. Поводле его слов, призначены прокуроры, який веде гэтую справу. Однако информации про злочинцев дагэтуль нема. У вынику разбойного нападу у осень 2009 года у Венесуэле был забиты 35-годовый белорусский перекладчик, супрацовник «Беларусь нафты». Перекладчик и два его коллеги чекали транспорту. До их подошли неведомые, двойчи стрелили у перекладчика и вырвали у его сумку с ноутбуком. Пораненого доставили у клинику, где он помер.
На прессовой конференции амбассадора Венесуэлы у Беларуси побывал наш корреспондент Владимир Глот. Вы слушаете «Радио Свобода». Зараз нагадаю головные події дня. Сьогодні у Варшаві відбулася зустріча президента Польщі Леха Качинського зі старшиною непризнаваного владами Союзу поляків на Білорусі Анжелікою Борис. Кетрін Ештон, верховний представник Євразв'язу по знішніх сувязях і політиці безпеки, сказала журналістам, що опошні події вокруг непризнаного Союзу поляків погоршили дочиненні поміж Брюсселем і офіційним Мінськом. З аеропорту Мінськ-2 сьогодні не вилетів на Франкфурт самоліт авіакомпанії Люфтганза. По напередодні був відмінений рейс з Франкфурту у Мінськ. Причина – страйк пілотів авіакомпанії. З нагоди 200-годзя Фредерика Шопена сьогодні у Мінську відбудеться концерт артистів Белдзяржфілармонії. У програмі вокальні твори Фредерика Шопена і білоруських композиторів 19-20 стагоддзяў. Народний поет Білорусі Рыгор Барадулін по-ранішому знаходиться у реанімації лічкомісії. Стан його стабільний. Ви слухаєте «Радіо Свобода», з вами далі Сергій Шупа. Я протягну новину, якую ви тільки що почули у короткій зводці. Автор одної з книг «Бібліотеки Свободи», частий удільник наших програм, народний поет Білорусі Рыгор Барадулін, по-ранішому знаходиться у реанімації лічкомісії. Стан його стабільний. З п'ятниці до його пускають жінку Валянціну Михайловну. З протягом теми Іна Студінська.
Рыгор Барадулін трапіў у лякарню 14 лютага. У мінулую нядзелю у яго рэзка ўзнялася тэмпература. Хуткая дапамога даставіла народнага паэта ў лечкамісію. Рыгору Барадуліну паставілі дыягназ – двухбаковая вірусная пнеўманія. Пазней яна ўскладнілася ацёкам лёгкага. Лекары робяць усё магчымае. Рэспубліканскі шпіталь управлення спраў прэзідэнта забяспечаны самымі сучаснымі і эфектыўнымі лекамі і апаратурай. Сардэчны рытм паэта нармалізаваўся. Дежурный лекар реанимационного отделения поведомил про стан Рыгора Барадулина.
Что не хуже, это точно, 100%.
Спочатку до дядьки Рыгора на огул никого не пускали, а с пятницы дозволили наведываться жонце Валентине Михайловне.
Мне дали в пятницу пропуск, так я с пятницы вот уже 3 раза была. Сегодня 4-й раз пойду до его. Не горш. Без меня. Ну, вчера вечером я была его, и сегодня раньше звонила врачу, сказал, сегодня то же самое, без меня.
Але он в реанимации тю?
Да, в реанимации. И он там еще, видать, долго будет сидеть.
Настрой у поэта неблагий, и он размовляет, нават жартуя. Уставать с ложка лекары не дозволяют, але крыху ворушиться примушают, скажет Валентина Михайловна.
Там такая штука некая, подобно треугольнику металличный. И он за его хапается и седает. Треба, как он еще ворушился, руками, туловом там поворачивается, корпусом неяк. А он глянуется, тут что рассварилось уже на него.
24 лютого народному поэту Рыгору Барадуліну сполнится 75 годов. Але гэты юбилей ему доведет дзецца адзначаць у шпіталі. Радыё Свабода шчыра зычыць дзядзьку Рыгору хутчэй паправіцца.
Пра стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна распавядала Іна Студінская. Гаворыць Радыё Свабода. Ужо другі тыдзень у канадыйскім Ванкуверы працягваюцца зімовыя алімпійскія гульні. Мы працягваем тэму алімпійскія гульні ў Ванкуверы вачыма вядомых у Беларусі асобаў. Ці вераць яны ў поспех беларускіх алімпійцаў? Як ацэньваюць каляспартовы антураж алімпіяды? Якое ўвогуле месца ў іх жыцці займае вялікі спорт? Сёння чарговы госць нашай праграмы для мікрафона Ігар Карней.
Напярэдадні Александр Лукашенко раскрытыкаваў беларускіх спартоўцаў, якія бяруць удзел у алімпійскіх гульнях у Ванкуверы. Маўляў, з улікам той вялізнай увагі, якая надаецца ў Беларусі спорту, выступы некаторых атлетаў не вытрымліваюць ніякай крытыкі. Найперш дасталася лыжнікам і хакеістам, на якіх глядзець сорамна. Як пазбавіцца ад спартовых турыстаў, якія ездзяць на алімпіяды нават без тэарэтычных спадзяванняў заняць высокія месцы? Спартовы эксперт, экс-министр спорту и туризму Александр Грыгоров перакананы, перед каждым атлетом повинен быть окреслены конкретный сценар ягонага удзелу у галовных стартах 4-годзя. И здивлены, чему новое кіраўніцтва спартового ведомства сёлета заявило, что спаганять за неудачи со спартовцев никто не будет.
Вот любой спортсмен, даже перворазрядник, вот для чего занимается спортом, чтобы достичь какого-то результата. Государство нам выделяет финансовые средства для того, чтобы мы поддержали имидж государства. Вот жена вам дает задачу, сходи в магазин, купи хлеб, там, купи масло, колбасу. Ну, элементарно простой такой момент. В олимпийской подготовке есть два основных этапа. Первый этап, когда определяются тренеры и комплектуются национальные команды, которые ведут подготовку. И заключительный этап, когда завоевывают лицензии, ставится задача на выступление на Олимпийских играх.
После медалевых здобытков на минулом тыдне биатлонистов Сергея Новикова и Дарьи Домрачевой белорусские заўзятары чакают новых узнагородов. Але у выходные никто с представников сборной Беларуси порадовать аматоров спорту не здолел. Новиков, видовочно, подчастую эмоционально выклался 18 лютого и в мастарте тройше промахнулся на стрельбище. У вынику 20-я позиция. Домрачева опынулась нашмат ближе до лидеров, занявши 6-е место. Слабое сподевание на перспективу подарывали хоккеисты, якія нарешті выиграли у одного из аутсайдеров олимпийского турниру сборной Немеччины. Завтра подначаленные Михаила Захарова поспрачаются за выход у финал с командой Швейцарии. А ці ёсць у беларускіх хакеістаў шанец паўтарыць подзвіг алімпійскіх гульняў 2002 году, дзе каманда пад кіраўніцтвам галоўнага трэнера Уладзіміра Кракунова дасягнула найвышэйшага выніку ў сваёй гісторыі – 4-га месца. Герой Солт-Лейк-Сіці Уладзімір Копаць, чыя шайба ў вароты шведаў і спрычынілася да таго трыумфу, лічыць, што на гэты момант яшчэ нічога не страчана.
Собранность сильнейшая, нет несколько травмированных игроков, но это же хоккей, это командный спорт. Все зависит от командных взаимодействий. По сравнению с первой игрой и играть с немцами, сыграть со Швецией уже в середине второго периода, поэтому прогресс очевиден, есть возможность пройти дальше. И нам нужно рассчитывать на победу. Я думаю, что и ребята в команде точно так же к этому относятся. Не было смысла ехать на Олимпиаду, для чего просто проиграть все игры и вернуться домой. Поехали за победой. Ну, я не знаю, сколько фаворитов, что пока что даже трудно прогнозировать, кто станет чемпионом, а тем более это такой турнир олимпийский, скоротечный, что даже не знаю, на кого и поставить.
Гаварыў Уладзімір Копаць, герой Олимпиады у Солт-Лейк-Сіці, беларускі хакеіст, які забіў пераможную шайбу ў браму шведскай каманды. Нагадаю яшчэ раз, заўтра беларускі хакеісты гуляюць з камандай Швейцарыі за права выйсці ў чвэрцьфінал спаборніцтва ў хакеі на каманд на Олимпиаде ў Ванкуверы.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Я заадно нагадаю наш тэлефон аўтаадказнік. У Менску тэлефануйце нам 7 дзён на тыдзень, 24 гадзіны ў суткі, цэлы год. Нумар тэлефону 266-39-52. Паўтару яшчэ раз, 266-39-52. Ну а мы працягваем сваю праграму. Заробак рабочых Менскага аўтамабільнага заводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шукае, як забяспечыць калектыў працай, але на ўсіх яе не хапае. Прадаваць удаецца толькі палову вырабленага. А ад 1 сакавіка магчымы і пераход на трохдзённы працоўны тыдзень. Перадае Любоў Лунёва.
Рабочая заводу лічыць, што на афіцыйнае скарачэнне штату адміністрацыя заводу не пойдзе, а папросту не будзе падаўжаць кантракты з супрацоўнікамі, каб не плаціць грошы за звальненне ў звязку са скарачэннем штату. Рабочы са шматгадовым стажам Васілій Андрэеў паведаміў свабодзе.
У нас па падраздзяленням праходзілі.
У подразделениях у нас проходили сходы. Выступал генеральный и сказал, что скорочение будет. Выпуск машин скоротился больше, чем в два раза. Машины тяжко продаются. Заробок скоротился в два раза. У некоторых, с кем я працую, заробок был 1,5 миллиона, а теперь 500-600 тысяч. Завод тоне. Реконструкция практически ниякой. На новую треба иметь гроши. А где их взять? Четырехденка на заводе. А поголоска ходит, что в соковику будет трехденка.
Пошли разговоры, что что март будет трудненького.
Рабочим из пригородных вёсок, яких каля 3000 человек, поведомили, что яны от пешего соковика мусят сами добираться на працу. Ранее о 3-й ночи с заводу шел автобус и забирал по вёсках рабочих на змену. Яны имели отмысловый проездный квиток. Теперь же, покольки працы у соседней колгаса для их нема, яны мусят сами добираться на завод громадским транспортом. Люди уже помеж собой домовляются, як допомагать один одному. Некоторые будут добираться на змену по 5 человек. Тыдень с одним кероусом, тыдень с иншими. Але у любым выпадку гэта погошить их и без того тяжкое материальное становище. Супрацовники МАЗу лишат, что тягом полгода колькость рабочих может скоротиться прикладно на 8000 человек. Человек. Наместник генерального директора МАЗу Петр Косар потлумачил свободе.
Сегодня продукция всех автомобилестроительных.
Сегодня все автомобилебудовничные заводы имеют проблемы с реализацией автомобилей. На всех заводах света есть падение. Натурально и нас это закрануло. Это тычется, прежде всего, автомобилебудовников. На сегодняшний день такая колькость людей на заводе непотребная. Шукаем, как обеспечить людей иншими замовами, как заховать их, загрузить працей. 8 тысяч? Я не веду, откуда такая лишба. И на нигде не гучить. Размова идет про то, что у нас сегодня объемы не настолько высокие, как утримливать такую колькость. Натурально, коли нехто досягнул пенсийного взросту, и мы без его сможем працевать, ну что ж, по закончении контракту, контракт не протягивается. У нас покуль одно выйти.
У нас пока один выход.
Рабочие не выказывают обурения. Ты, якія працевали ранее на МАЗе, кажут, что атмосфера вельми изменилась, и отстоивать свои правы сегодняшние рабочие не будут.
Молчат и все. Начинают вот что делать, я говорю, а что вы делали 10 лет, 15 лет назад, когда гнали свободный профсоюз? Вы молчали, и первое, за вас некому слова сказать. Ну, в принципе, хорошие квалифицированные кадры, они уходят.
Скорошение на МАЗе закране не только рабочих. С приходом 7 снежня 2009 года нового генерального директора Александра Боровского, який ранее керовал Белшиной, почалось скорочение штату супрацовников бухгалтерии да інших подразделений. Рабочие лічать нового генерального дбайным господарником, але сумняются, что он сможет уратовать завод без страты половы персоналу.
Про складаную ситуацию на Менском автомобильном заводе рассказывала Любов Лунева.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутерка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачев.
Усе это да и иншее, каждый будний день от 22 годины.
Что можно будет почуть у сегодняшней ночной свободе? Гостем «Ночной свободы» будет удельник объединяющего сходу Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» и социал-демократичной партии «Свобода» Микола Статкевич. У доследе «Свободы» наши корреспонденты расскажут про небеспеку ледяшоу у гэтые опошние зимовые дни. А так само мы доследуем ситуацию вокруг верогодной забороны концерту немецкого гурту «Рамштайн» у Менску. Слухайте нас о 22-й године. З аэропорту Менск-2 сёння не вылетел на Франкфурт самолёт авиакомпании Люфтганза, поколькі напередадні был адменены рейс с Франкфурту у Менск. Причина – страйк пилотов авиакомпании, які протягнется сама менш три дні. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Сегодня более за 50 пассажиров рейсу Менск-Франкфурт авиакомпании Люфтганза мусили сдавать квитки або перерегистровываться на іншій авиалинии за страйку пилотов Люфтганзы. У представительства авиакомпании у Менску запевнили, что никого с клиентов без допомоги не покинуть.
Обычно мы перебронируем на другие авиакомпании или меняем на другие даты билеты, или делаем возврат билетов. Все там зависит от того, какие варианты существуют. Стараемся максимально, как это возможно.
Насколько мне известно, пока на 3 дня такая ситуация, да?
Да. Сегодня, завтра, послезавтра. Дальше увидим как.
Наместник директора авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец поведомил, что пассажиры «Люфтганзы» могут скористать послуги белорусского перевозчика.
Оно должно обеспечить передачу этих пассажиров на рейсы других авиакомпаний, которые выполняют рейсы, доставить пассажира на место.
А у нас из Минска в Франкфурт он еще летает?
«Белавия».
А рейсы загружены целиком тени?
Нет, есть места особо.
У Тюмяку и сегодня есть рейсы.
Сегодня у нас рейс, сегодня у нас понедельник, сейчас Франкфурт. Нет, Франкфурт у нас среда, воскресенье мы летаем. Мы летаем еще в Берлин по другим дням.
Повод для европейских информационных границ страйк обвестил профсоюз пилотов Люфтганзы, які домагається поліпшення умови у праці льотчиков і гаранти заховання працовних місцев. Повод для профсоюзу працедавця вирішив скратити пілотов, повеличивши кількість рейсу до чинних компаній, у яких пілотам платять значно мені. Льотчики Люфтганзы потребують, каб на усіх розпочудувалися однолькові прави і каб проблеми одних не вирішалися за кошт інших. Лідер Білоруського демократичного профсоюзу Олександр Ярашук каже, що його несимпатії цілком на боку профсоюзу льотчика Люфтганзы, бо ті змагаються за свої і наші права, і таким змаганням забезпечують демократичну еволюцію.
Насамрэч, незручнасці некі мае да тых людзей, які карыстаюцца той жа Люфтганзы, але яны заўсёды кажуць, людзі маюць права. У нас довольно вядома, што калі хтосьці там пачынае размову пра некія страйкі, і адразу вось яны ўжо там зажраліся, вось ім трэба больш за ўсё, і афіцыйна прапаганда таксама. Це ў канчатком выпадку, канечне, гэта ўсё прыходзіць у выніку дэмакратычнай эвалюцыі.
Александр Герашук мяркуе, што лётчыкі Люфтганзы зарабляюць не меней за 5000 долараў і маюць шэраг сацыяльных гарантый. Означає профсоюзний активіст і те, що льотчикам Люфтганзы ніхто не має права заборонити страйк. Білоруські льотчики, поводі Олександра Ярошука, заробляють більш за середній білоруський заробок – від 400 до 1000 доларів, у залежності від клясу до інших професійних показчиків. Чи максимо уявити, як білоруські льотчики провели страйк? Олександр Ярошук такого собі не уявляє.
Це виключено, абсолютно виключено. Сьогодні немагчимо в нашій країні провести страйк. Ті є закони, які прописують, яким чином повинен проходить страйк, яны роблять той процес, який сьогодні існує, і він не дає можливості провести страйк. Ніде, тим більше, звісно, у сфері транспорту і особливо на авіаційному транспорті.
Сказав Радіо Свобода лідер Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. До речі, до 2003 року у склад конгресу уваходив незалежний профсоюз авіадиспетчеру, які влади закрили праз суд, примусово перевівши ягоних сябров у офіційний профсоюз. Сёння спаўняецца 200 гадоў з дня нараджэння Фрэдэрыка Шапэна, самага вядомага ў свеце польскага кампазітара. Ён пражыў у Польшчы толькі 20 гадоў свайго кароткага жыцця. Пасля пачатку лістападаўскага антырасійскага паўстання 30-го году ён, даўшы ў Варшаве развітальны канцэрт, пакінуў яе назаўсёды. Сучаснікі пісалі, што Шапэн заўчасна памёр у Парыжы ў 39-гадовым узросце не ад невылечных тады сухотаў, а ад тугі па паняволенай радзіме.